эфиры «Радио Свобода» у студии Юра Змушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Амбасадар США при АБСР закликал вызволить и реабилитовать белорусских политических вязнев. Владимир Путин не згодны с тем, что створил в России авторитарный режим. Это и другие темы в нашем эфире на протягу наиближайшей полгодины. Среднемесячный заработок у Беларуси достигнул 1200 долларов. Такую личбу назвал у четверг вице-премьер Анатоль Тозик, выступающий на супольном поседжении обедвюх палат Национального схода Беларуси. Вице-премьер сказал, что помененная личба, отриманная при разликах по водле методики Организации Объединенных Наций. Детали подае Владимир Глот.
Вице-премьер Анатоль Тозик заявил, 1200 долларов на месяц отрымливается, коли перелечить реальные заробки на заробки по паритете покупницкой здольности. У Беларуси многие траты людей бере на себе держава. Наместник старшини ураду привел такой приклад. Батьки платят за харчевание своих детей у школах только 40% от реального кошта обедов. Остатняя держава.
Есть еще уровень заработной платы по паритету покупательной способности. То есть, сколько за одни и те же деньги в каждой конкретной стране можно приобрести товаров и услуг. И мы должны тоже это понимать. Потому что сравниваем, вроде смотришь, особенно переводить на доллары, у нас одна в России выше. Но когда сравнить, сколько за эти деньги можно покупить товаров и услуг в России у нас, то ситуация, кажется, совсем иная, и зарплата сегодня практически одинакова по паритету покупательной способности,
сказал вице-премьер. Такое понятие, как паритет покупницкой здольности валют, існує насамрэч, и его вывучает Венский институт международных доследований, отзначает экономист Михаль Залесский.
Але при самых доскональных доследованиях треба уличивать еще одну речь, которую господар Тозик не захотел уличивать. Это якость послуги. У нас на охову здоровья деляется 50 центов на человека в день. А в Соединенных Штатах от 15 до 35 разов более, в зависимости от штата. Вот и разница. И когда мы берем вот якость данных послуг, якость эдукации, якость оховы здоровья, якость того, что держава дает за свой кошт, то она у нас истотнейшим чином отрознивается. И вот генные 1200 долларов, которые он вывел, и они сгорают у верхних слоях атмосферы, как я кажу. Потому что, когда мы берем про охову здоровья, то абсолютно иншая стратегия. У нас генные гроши убухиваются в основные фонды. Когда мы берем спорт, то мы бачим ледовые палацы у двукоси высокоэффективные. И так далее.
Паритет покупницкой здольности – довольно абстрактное понятие, отзначает директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман.
Я думаю, что людей лепей было бы, как Лукашенко в тот час там указал, что я вам могу дать 2000 заработок, а лишь тогда будете по полной платить. Я думаю, лепей так, потому что тогда мы становимся полновартостной шаткой вот этой сусветной экономики, и вовле человек становится полновартостным таким же хором свету. Потому что с нашим заработком мы вот вандровать не можем, и коли бы не было вот этого размену на мы вам тут социальные это все дотации и малый заработок, люди больше бы мобильными были и отчували бы себе не такими заливанными. Так что я думаю, для звычайного человека было лепей больше высокий заработок и меньше вот этой социальной льготы. Иншая справа, что белорусская модель экономичная, она не может генерировать этого. Так что это еще такая пустая риторика.
Думка Евгена Прейгермана.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пиша Кастусь Сырель з Ушачаў. Калі б столичные пенсионеры доведаліся, колькі у нас с жонкой и ее мать выдатковывается на харчаванне на троих, не поверили. Сказали б, что за такие гроши нават померці немагчыма. Не тое, что жить. Гэты ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Агляд листов на свободу пазней сёння. Владимир Путин провел 8-ю прессовую конференцию на посаде президента России. Серед іншага ён выступил с подтримкою ухваленного напередодні Державной Думы России антимагнитского закону, а так само выказал свою незгоду с заявами про то, что ён створил у России авторитарный режим. Валер Калиновский.
Прессовая конференция Владимира Путина должилась 4,5 часа. Беларусь за этот час президент России ускосно згадал только один раз, когда говорил про эффективность працы мытного союза. Путин у приватности заявил, что рост товарозвороту с краинами мытного союза склав 10%, и что тут добрая структура в гандлі, 20% складают машины и обсталяванне, а с другими краинами только каля 2%. Несколько раз тягом конференции журналисты задавали Путину питанні про справу загиблого в тюрьме российского юриста Магнитского, американский акт его на имя, который уводит санкции до российских чиновников, виноватых у его смерти и у порушений права человека, а так само про антимагнитский закон, ухваленный вчера Державной Думой, который забороняет американцам усыновлять российских сирот. Путин тут цалком подтримал Держдуму.
Вопрос совершенно не в Магнитском. Вопрос в том, что американские законодатели, избавившись от одного антироссийского, антисоветского акта Джекса Венника, посчитали необходимым принять тут же другой антироссийский акт. Мы восприняли это так, что американский законодатель нам как бы всем показал, кто здесь хозяин. Не было бы Магнитского, нашли бы другой повод.
Политолог Александр Класковский меркует, что Путин тут демонстрирует показную твердость.
Это пунктик усіх авторитарных режимов. Лейтмотив такий, что никто не сможет нас нахилить, коли казать словами белорусского коллеги Путина. Такий отказ Америцы, это худший такий ритуальный пиаровский крок.
На сам речь, Россия не зацікавлена в погаршении отношений с Америкой. У нее есть іншие задачи, меркует господар Класковский, и обвострение отношений Вашингтона и Москвы не будет.
И коли у Минску сподяются, что может вот почнется новая холодная война, и на этом можно будет погреть руки, то они даремно на это сподяются.
Владимир Путин так само выказал незгоду с заявой, что он створил у России авторитарный режим.
За 12 лет вы построили довольно жесткий, где-то даже авторитарный режим личной власти. Эта система жизнеспособна в новом веке?
Считаю, что мы обеспечили вот ту самую стабильность исключительно как обязательное условие для развития. Но назвать эту систему авторитарной не могу. Самым ярким примером того, что это не так, является мое решение уйти на вторые позиции после двух сроков президентства.
Политолог Алексей Король у связи с этим сгадывает, что и в СССР называли себе демократичной державой.
На справе правды режим у России режим авторитарный за имперской подкладкой, якая тягнется уже раз в столетии.
Политолог Александр Класковский меркует, что путинский режим проходит такую же эволюцию, как и белорусский.
После того, как Путин переобрался, он методично начал так само зачищать политическое поле, и справа об массовых беспорядках возникла там, и идет персональный тиск на лидеров протесту, супроти их заводят криминальные справы, пиратрусы там у кватерах. Все это вельми нагадывает белорусские реалии.
Политолог Александр Класковский.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Те вражая назва бульбаш белоруса.
Те робил пластику Лукашенко.
Откуль берутся милициянки-садыстки.
Кожный тыдень 15 хвилин на гэта и іншие темы.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Поводле календара индиана у племени майя 21 снежня мая надысти конец свету. Некоторые люди у гэта верать. Ти не увасабляются у страху перед апокалипсисом, штудённые страхи и кризисные станы людей. Про гэта размова у сённяшней свободе без гальштукаў. Глядите передачу на сайте свобода.орг або слухайте у радиоэфиры поздней сёння. А зараз про то, кого в Беларуси варто лечить человеком 2012 году. Такое питание наш корреспондент задавал сегодня людям на улицах Берестя.
Ну, я даже не знаю, что вам сказать. Я, так честно сказать, вообще мало даже смотрю белорусские наши каналы. Азаренко умничка, да, вот Азаренко очень хорошо играет. Азаренко умница. Ну, больше никто и на Евровидении, они никто там ничего нету. Эти года, никого не назову больше.
Наверное, Статкевич. Нормальные люди.
Президента, конечно. Потому что он для людей старается. Смотрите, какие репортажи хорошие. И мы очень довольны. Вовремя пенсии, зарплаты людям.
Все прекрасно.
Но мне подается, что человек года – это Александр Лукашенко. Человек пас минулого и минулого, и еще одного минулого года. Он не сходит с экранов телебачения, с газет. Вот. И человек года, потому что он вытримал этот год, и лишь на все экономичные проблемы и политические, которые были в этой стране.
Давным-давно я сам был активистом БНФ, но Поздняка у нас сейчас тут нету. А его пока не заменил никто. Когда за Миленкевича я когда-то обещал подписи собирать, не повезло. Случайно машина сбила, нога сломана на следующий день. Так что, видите, может он был бы, ну, допустим, я не участвовал, может не помогло.
Заремба Татьяна Викторовна. Она руководила сейчас, руководит студией «Райок». И она создала свою школу, школу творческого развития детей, в которую попасть довольно сложно. Да, сейчас это частное предприятие, но когда-то это было государственное, государство не оценило это.
Мы кроме Лукашенко никого здесь не знаем, потому что мы из России.
А я считаю, что человек года – это наш белорусский народ, который выдерживает все вот эти вот события, что происходит, и падение экономики, и ухудшение условий жизни. Я считаю, что каждый белорус является человеком этого года, хотя бы потому, что они в этих условиях выжили.
Опытание на берестейских улицах. С вами Радио Свобода, темы дня. Середнемесячный заробок у Беларуси поводле віце-прэм'ера Анатолія Тозіка досягнув 1200 доляров. Віце-прэм'ер заявил, что упомянутая лічба отриманная при разліках поводле методики ААН. У Менском областном суде почався процесс над былым першим наместником старшини Менска горвыканкаму Игорем Васильевым. Экс-чиновника виноватить у спробе отримать хабар по мерам 500 тысяч доляров. У Национальном сходе створили группу для вывучения проблем смяротного покарання. Владимир Путин провел 8-ю прессовую конференцию на посаде президента России. Серед іншого Путин выказал незгоду, что он створил в России авторитарный режим. У 1/16 финалу футбольной лиги Европы борисовский «Батес» гуляя с турецким клубом «Фенербахче». У Витебску у четвер прошел суд над затриманными напередодні нібито за бридкослов'я двума активистами белорусской христианской демократии. Суддя Першамайского райсуду Валентина Кисьмярушкина взяла под увагу показания свідків міліціянтів, які заявили, что Алексей Кищук и Станислав Лавренов их нецензурно ображали. Гіна Студінська.
Суд над двумя активистами проходил у кабинете судьи Валентины Косьмярошкиной. Алексея Кищука и Станислава Лауренова привезли на процесс за изолятору часового утримания, где они провели минулую ночь. Алексей Кищук расповел, что здарылося после затримания 19 снежня.
Вчера нас задержали в 11 часов утра и продержали в изоляторе временного содержания. Нас остановили на машине. Сзади подъехали сотрудники госавтоинспекции, якобы проверили документы. Попросили меня проехать в отделение РОВД Первомайского района. Но они говорят, что мы ругались матом в присутствии сотрудников ГАИ. Когда стояли на улице, ждали сотрудников ОМОНа. Ну, Станислав, то же самое. Они говорят, что ругался на всех, на сотрудников ГАИ и на сотрудников ОМОНа.
Два супрацовники ДАИ и два амаповцы были сведками на судовом процессе. Яны подтвердили то, что было записано в протоколах про хулиганство. И Алексею Кищуку, и Станиславу Лауренову присудили штрафы, каждому по 3 базовые величини. Алексей Кищук додал, что первый раз их возили в суд еще в день затримания, 19 снежня, але нават не выпустили из милицейской машины. Супрацовники Першамайского РАУС некуда потелефоновали, и потом активистов без усиляких тлумачений повезли у изолятор часового утримания. Гэтая акалічнасць дае ўсе падставы меркаваць, што затрыманне Лаўрэнава і Кішчука было прэвентыўным, лічыць каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Таццяна Севярынец.
Я лічу, што трымалі іх ноч менавіта дзеля таго, каб калі яшчэ дужыўся 19 снежня, яны што-небудзь не ўчварылі. Я так разумею, што яны ўжо былі на прымеце, таму што іх палявалі зранку, іх машыну яны крыху петлялі, як яны мне распавядалі. медведика с надписом кандидату президенты, конфисковали и не вернули. Был медведик в машине, да.
Станислава Лауренова ДАИ оштрафовала на 650 тысяч за протерминованный техогляд. Что до штрафу за брыдкословие, то с гэтым покаранием абодва активисты категорично не згодные. Яны сцвярджаюць, что факту хулиганства з іхняга боку не было.
Рассказывала Ина Студинская.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чем лишний раз нагадал, что УПА створилась на территории сучасной Беларуси. Чому? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача Дмітра Бартосіка пазней сёння.
Бліц-аналіз свабоды.
Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду зноў узяла да ведама зацікаўленасць Беларусі ў магчымай новай крэдытнай праграме. Разам з тым, у паведамленні МВФ гаворыцца, што беларускія ўлады, цытую, аслабілі грашова-крэдытную палітыку і дапусцілі паскораны рост заробкаў, што разам з плянамі паскоранага росту валавага ўнутранага прадукту можа прывесці да аслаблення выплатнага балянсу, памацнення інфляцыі і стварыць пагрозу для устойлівай даўгавой сітуацыі. Канец цытаты. Якія тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы найперш адзначае МВФ і ці можа афіцыйны Менск разлічваць на чарговы крэдыт ад фонду? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Негледзячы на недавнія даволі рэзкія выказанні Александра Лукашэнкі ў бок міжнароднага валютнага фонду, тым не менш беларускія чыноўнікі, прадстаўнікі адпаведных ведамстваў і структур працягваюць супрацоўніцтва, і вось недаўна чарговая місія МВФ бывала ў Беларусі, адбылося абмеркаванне вынікаў маніторынгу выканаўчай рады МВФ апошніх эканамічных дадзеных Беларусі. Як бы вы ацэнілі гэты маніторинг, што тут галоўнае МВФ адзначыў у эканамічных тэндэнцыях Беларусі?
Што не падабалася, наколькі я ведаю МВФ, это тое, што на наступны год мы зноў жа закладываем нерэальныя тэмпы роста внутреннего валового продукта. На бегучий год были темпы 5,5%, а мы выйдем только и выходим, это уже ясно, только на 2%. И я лишу, что это реальная лишба, и не треба нам гнаться за этими высокими темпами. Тем не меньше на наступный год эти темпы вызначены как 8,5%. Вот на это завернул увагу и МВФ.
Ну, ось я літаральна працатую, калам дапамагчы. На думку дырэктара МВФ, пастаўленыя ўладамі празмерна высокія мэтавыя паказчыкі эканамічнага росту могуць аслабіць стан плацежнага балансу, падштурхнуць інфляцыю і стварыць пагрозу для ўстойлівасці даўгавой сітуацыі.
Конечно, я лічу, что это вывод МВФ, он слушный. Чему? Как забеспечить такие высокие темпы, у нас нема реальных крыниц. Крыница, головная, как показывает белорусская практика, одна, это снова же снизить размерно ставку рефинансования, заработать данные кредиты и открыть так званое эмиссионное кредитование, якое не забеспечено реальными ресурсами. Закон этой помпования этой экономики выйти на некие больше высокие темпы. Якая тут небезпека нас подстерегает, это треба вспомнить минулый год. Кредитовали экономику незабеспеченными и данными кредитами и обвалили финансовую стабильность. Об этой небезпеке снова же напомнил неураду МВФ. Раз крыніцаў у реальных нема, не трэба гнацца за гэтымі працэнтамі, а галоўнае засяродзіцца на забеспячэнні фінансавай стабільнасці, каб не падарваць вот гэтую стабільнасць у наступным годзе.
Тым не менш, рада дырэктара МВФ яна прыняла да ведама зацікаўленасць Беларусі ў магчымай новай крэдытнай праграме. З улікам і эканамічных, і палітычных чыннікаў, ці можна, абгрунтоўваючыся на іх, даць прагноз. Бліжэйшы час Беларусь ці можа атрымаць крэдыт ад МВФ, нават пры самым скажем, оптимістичним розвитті подію, коли вона пойде на зустріч тим потребуванням, які вилучає Міжнародний валютний фонд?
Я думаю, що МВФ нас кредитував, і так це вже давно було. І він завжди виставляє некі потребування. Головне з них гучить так – проводити більш жорстку монетарну політику. І головне – отримлювати в пристойних рамках інфляцію. Нам треба її подавить, наскільки я веду, на наступний год 12%. Для цього МВФ напрост заявив, що 8,5% ВВП і 12% інфляції – це неможливо зробити. Це показники, які один виключає другий. От коли ми відмовимося від цих директив росту ВВП, а буде урак лишитися з реаліями, я думаю, можливо, що МВФ може знову розглядіти програму кредитування Білорусі.
Бліц-аналіз свободи. З економістом Борисом Жалібом гутарив Віталь Циганков. 20 снежня у Білорусі відзначають День супрацовника органів державної безпеки. У Білорусі з початку стагоддя змінилося 5 старшинів КДБ. Чому так часто міняються керівники спецслужби і куди вони йдуть працювати після відставки? Тему підрихтував Олег Груздєвович.
Зараз КДБ Білорусі узначальвує Валер Вакульчик. Були шараговий супрацовник КДБ, який зробив поспяховую і хутку кар'єру, узначалювши спочатку оперативно-аналітичний центр по Лукашенку, а потім новостворений слідчий комітет. До Валера Вакульчика старшинем КДБ був былий помежник Вадим Зайцев, а його непопередник Юрій Жадобін поводле військової спеціальності танкіст. Раніше за його КДБ керували професіонали з різної спеціалізації. Степан Сухаренко лічився досвідченим у змаганні з корупцією. Леонид Ерин починал чекистский шлях оперуполноваженного на транспорте, а Владимир Маскевич, специалист по внешней уветке, пришел к КДБ с комсомольской працы. Где зараз эти люди? Что стало головным у их профессийном лёсе после отставки с посады старшини КДБ? У размовах про Владимира Маскевича надзиральники сгадывают ягоные поводины у истории с расследованием гучных зникнений. Вядома, што гэта Маскевіч разам з былым генпракурорам Алегам Бажэлкам санкцыянаваў затрыманне Дзмітра Паўліченкі, якога падазравалі ў выкраданні былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі, а таксама Віктара Ганчара і бізнэсоўца Анатолія Красоўскага. Пасля змяшчэння Паўліченкі ў турму КДБ Маскевіч і Бажэлка прыйшлі да Александра Лукашэнкі з прапановай арыштаваць тагачаснага сакратара саўбезу Віктара Шэймана як магчымага замоўшчыка палітычных знікненняў, але замест гэтага апынуліся самі ў адстаўцы. Алег Бажэлка ўвогуле больш не вярнуўся на державную працу. А вось Владимир Маскевич без справы пробыл недолго. Ужо ў сакавіку 2001 году ён атрымаў агрэман на пасаду амбасадара Беларусі ў Югославіі і з'ехаў у Белград. Пабыўшы паслом у краіне, якая потым знікла з мапы свету, Маскевич вярнуўся і з'ехаў на працу ў Расію. Як сцвярджае аглядальнік Раман Якаўлеўскі, у Беларусь Маскевич вярнуўся ў якасці прадстаўніка моцнай расійскай структуры «Сіверфлот». Яшчэ нешмат часу таму спадара Маскевича бачылі ў прадстаўніцтве гэтай арганізацыі на вуліцы Верх Оружий, але ці працює ён у Мінську зараз, невідомо. Чому найчастіше былі представники з КДБ їдуть працювати у Росію? Аглядальник Роман Яковлевський міркує, що причина у чекістської корпорації, яка не зникла і після розвалу СССР.
Вони всі належать до одного ордена, міщеносця, умовно кажучи. І сувязі гэтыя ніколи не порывались, а наколькі їхня діяльність відповідає, ну, наприклад, національним інтересам Білорусі суверенної. Это остається, безумовно, питанням відкритим. Я би так казав.
Поводле звестак, былий старшиня КДБ Владимир Маскевич у 2008 році перенес тяжку операцію у Німеччині. Після скандалу з відставкою Маскевича і Бажэлкі Олександр Лукашенко призначив керувати КДБ былого керівника своєї служби безпеки Леоніда Єрина, який протримався на гэтай посаді більше за других амаль 5 годов. Політв'язень Павел Северинец у 2004 році розмовляв з Леонідом Єриним у присутності ягоних намісників і журналістів. Старшиня КДБ запросив опозиціонера на розмову у будинок КДБ докладно з вулиці час акції протесту супроць референдуму, який відкривав Лукашенку шлях до третього президентського терміну. Сіверинець згадує свої ураження. Не було боязні, що з КДБ йон вийде не хутко. Розмова, яка йшла поміж ними, була справжнім діалогом. Єрин, міркує Сіверинець, уже чекав свої відставки і хотів показати себе як чоловіка, здольного на самостійний учинок. Питаюся у теперішнього хіміка Сіверинця, чому так часто міняються у Білорусі старшині КДБ?
Думаю, що режим побоюється цих спецслужб, як і будь-який режим побоюється своїх силовиків. Любую історію, починаючи з Біблії, завершаючи Макіавеллі. Читайте, бачно, что в большинстве выпадков силовых структур приходил той, кто робил вырашальный крок с правильнованием режима. И на сам речь боятся, выпробовывают, проводят ротацию.
Еще в конце 2005 года стало ведомо, что Леонид Ерин уладковался помощником Владимира Якунина, керовника российской чыгунки. Эту информацию тогда подтвердили у керовниста головной чыгуночной установы России. Звесток про смену працы Ериным не было. Наступные 2 года старшинем КДБ Беларуси стал Степан Сухаренко. Гэты начальник головной спецслужбы запомнился белорусам сенсационным расповедом на передне президентских выборов 2006 года про то, что оппозиционеры небыто рыхтуются отрутить дохлыми пацуками водопровод. Звездки Сухаренко после выборов не подтвердились. Отставцы Степан Сухаренко пробыл поравнально недолго и отправился амбассадором у Армению, где працуя и зараз. Недавно официальные медиа цитовали комментарий амбассадора Сухаренко относно заявы в Грузии об невертанні у СНД. Тон этого комментару нагадал назиральникам былые выступы Степана Сухаренко как старшини КДБ. Бадай, что самым незауважным керовником КДБ называют оглядальники войскового генерала Юрия Жадобина, который узначальвал секретную установу всего год с липня 2007 по липень 2008 года. Концом керования КДБ Жадобиным фактично стал выбух бомбы на Свете Незалежности у липня 2008 года, где мог потерпеть Александр Лукашенко. Праз 10 дзён после этого инциденту был отправлен на отставку секретарь Совбезу Виктор Шейман, а Юрий Жадобин занял его на место. Зараз Жадобин працуя министром обороны и час от часу расповедая медиам про новую зброю, что заявилось у войску. В 2008 году сменил Жадобина на посаде керовника КДБ был наместник начальника Белорусского помежного комитета Вадим Зайцев. Это его Лукашенко отправил в отставку совсем недавно, у початку листопаду. При Вадиме Зайцеве у тюрьме КДБ тримали и по воле расповедов политвязнев катавали удельников митингу протесту супер фальшивания президентских выборов 2010 года. Але Зайцев не только керовал, але и сам брал удел у тих справах. Один из арештованных кандидатов на президента Андрей Санников, як вышел на волю, сгадывал, что его допытывал Вадим Зайцев и поводле его выказывал певные погрозы ему и семьи. Жонка оппозиционера, журналистка Ирина Халіб, не захотела ворушить болючие для ее вспоминки про турму КДБ, а сгадала про то, как отгукались про Зайцева сотрудники КДБ, которые оховывали ее под час хатнего арешту.
Зайцев им усім увогуле заборонил поездки навод у Турцию и у Египет с семьями на отпочинок на пляжный. Сказал, что у дочинений до их могут быть провокации. А они все сгадывали, ой, мы ж хоть могли в Турцию съездить с семьей, а зараз вось один казал, у меня 2 детей, а я не могу. А жонка без меня не поедет, бо ей тяжко без меня одной с детьми. И все сподевались, может нам еще и пощастить, попрацовать с нормальным старшинем КДБ. Я им казала, не, хлопцы, не сподевайтесь. При этой владе, при этих справах не будет вам нормального старшини николи. И широко кажучи, было видовочно, что яны у души со мной сгаджаются.
Вадим Зайцев был узнятый после скандала за участие смертью полковника КДБ Александра Казака, якую керовница КДБ спробовала замолчать. Новые посады были старшиня КДБ еще не отримал.
Тему старшиню КДБ подрихтовал Олег Рузделович. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Амбасадар ЗША пры АБСЕ заклікаў вызваліць і рэабілітаваць беларускіх палітвязняў. Паводле віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка, сярэднемесячны заробак дасягнуў у Беларусі 1200 даляраў. Былы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму не прызнаў сябе на судзе вінаватым у хабарніцтве.